Вести ФМ. Час Тюмени.
Доброе утро. В студии у микрофона Игорь Емельянов, за звукорежиссерским пультом Виктор Квашнин. Сегодня у нас 15 января 2021 года. Подходит к концу первая рабочая неделя нового 2021. Сегодня мы собрались в студии государственной телерадиокомпании «Регион Тюмень» для того, чтобы поговорить о деятельности МЧС. Ну, вопросы, конечно, есть. Ну, потому что у нас прошли новогодние рождественские праздники. Как они прошли? Сыграла ли морозная погода свою роль в деятельности спасателей? Приближается у нас все-таки крещение Господне, как мы к нему готовы? Ну и о многом-многом другом мы сегодня поговорим с моими гостями, которых я представлю после информации о погоде.
Погода.
Сейчас в Тюмени минус 25 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Занятия первой смены сегодня с 1 по 4 класс очной формы обучения из-за низкой температуры воздуха отменяются.
Вести ФМ. Час Тюмени.
Итак, сегодня в студии государственной телерадиокомпании «Регион Тюмень» Леонид Владимирович Назаров, начальник отдела административной практики и дознания по городу Тюмени, Тюменскому муниципальному району. Доброе утро.
Доброе утро.
Николай Яковлевич Черкасов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Игоревич Резниченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС Российской Федерации по Тюменской области. Добрый день.
Доброе утро.
Ну, первый, конечно, вопрос. Кстати, прежде чем задать вопрос, хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать свои вопросы моим гостям, высказать свое мнение по поводу их работы. Телефон прямого эфира 41-85-70, 41-85-70. Ну и как все-таки в Тюмени у нас прошли новогодние рождественские праздники? Начнем с этого, наверное, да? Леонид Владимирович, пожалуйста.
Так, ну, конечно, в праздники у нас ввела коррективу эта погода. Очень такая морозная, стойкая погода простояла все праздники. Работы в системе МЧС было очень много. Нагрузка на пожарное подразделение легла очень большая. Ну, и видно это и по количеству пожаров. Конечно, количество пожаров удалось удержать на прежнем уровне прошедших годов. Но вот погибели, конечно, у нас не очень приятные цифры вышли за эти праздники.
Но можно их озвучить, эти цифры?
Если у нас гибель в 2020 году за 10 дней было 10 по области, сейчас 14. Угу. Это, конечно, очень значительный рост и не очень приятно.
Угу. Ну, все мы слышали о нашумевшем пожаре, который произошел у нас в поселке Боровский в несанкционированном доме престарелых. Там погибло аж 7 человек, мы знаем, да?
Да.
Спасти удалось кого-то?
Да, спаслись 3 человека.
Кто их спас? Это кто-то, люди мимо проходившие были? В чем там состояла-то ситуация, как развивалась?
Ну, здесь я не могу комментировать данные вопросы.
Угу. Только цифры можно назвать, да?
Ну, так точно.
Ну, статистика понятна по сравнению с прошлым годом, если 10 человек за 10 дней, в этом году 14. Но вот мы знаем о таких, в общем-то, достаточно нашумевших инцидентах, а другие, более мелкие, часто происходят пожары, допустим, в районах, не в городе Тюмени, а где-то там, допустим, в поселках, деревнях и так далее.
Да, в этом году у нас большой процент пожаров произошел именно в жилье, в связи с тем, что, конечно, погода... Коррективы, как я сказал, уже свои внесла. Это у нас отопление, электрика. А также можно сказать, что все пожары, в основном большой процент пожаров, который произошел за эти праздники в области, это, конечно, все-таки человеческий фактор.
Угу.
Люди сами не готовы. Получилось, что... Люди не подготовились к этим морозам и не были готовы. В связи с теми теплыми днями, которые стояли до Нового года, просто-напросто не подготовились и не смогли выдержать тот уровень холодов, который был в новогодние праздники.
Ну вот холода, понятное дело, что они повлияли, но в основном это было, допустим, включение большого количества отопительных приборов в электрическую сеть, или все-таки это неисправные печки, там, вот если речь идет о деревнях, там, поселках и так далее.
И печь, и электрика. Она, в принципе-то, по пожарам она идет равномерно, и печь, и электрика, так как у нас дома отапливаются многие на электричестве.
Угу.
Люди уезжают из домов, оставляют дома, оставляют электричество включенное, так чтобы дома не разморозить и так далее. И из-за этого и происходит, можно сказать, большинство пожаров. Это не контроль за своим имуществом.
Ясно. Ну, допустим, с электричеством понятно, а вот контроль за состоянием печей там и так далее каким-то образом ведется?
Конечно, ведется. Это и профилактика проводится, и жителям разъясняются постоянно требования пожарной безопасности. Но граждане, что отопительный сезон закончился? Все закончился. Они про это забыли до следующего отопительного сезона. А то, чтобы проконтролировать и посмотреть, почистить свои дымоходы, мы про это забываем.
Ну, вот я знаю, что еще до Нового года началась профилактическая работа по предупреждению пожаров. Губернатор Тюменской области Александр Мор поручил, значит, в приказном порядке обходить все дома, где есть печное отопление, где живут неблагополучные семьи. Короче говоря, полный контроль. Как велась эта работа и в чем она, собственно, состояла?
Тут я немножко расскажу, наверное.
Да, конечно.
Моя большая тема.
Значит, Николай Яковлевич Черкасов.
Ага. Да. У нас профилактическая работа, она не прекращается никогда. У нас есть планы профилактической работы на год. Вот. Все зависит от ее направления. Направление продиктовано, во-первых, сезонностью каких-то мероприятий. То есть природные пожары, там, отопительный сезон и так далее. И, конечно же, обстановкой с пожарами. Вот те трагические случаи, которые начали происходить у нас, такие нашумевшие с сентября 2020 года, там, где у нас в Тюмени в дачном обществе погибли несколько детей, потом Елуторовск, потом Тобольск. Вот, мы начали на них, ну, то есть, перенаправлять профилактику. Вот, и с октября месяца мы уже в городе Тюмени начали работать по детской гибели. То есть, что мы здесь сделали? В первую очередь, мы обошли все дачные общества, там, где у нас проживают многодетные семьи, с профилактикой. Здесь же, значит, администрации города Тюмени были задействованы силы департаментов образования, социальной политики, спорта. Они там в родительских чатах школьных, также в чатах спортивных секций размещали информацию по профилактике детской гибели, по профилактике пожаров. Потом после пожаров в Елуторовске и Тобольске, когда губернатор дал уже поручение более массово задействовать все силы, значит, на профилактику, в администрации города Тюмени ежедневно выводилось в рейды по 35 групп. Каждая группа состояла из двух человек. Это либо представитель полиции и представитель администрации, либо представитель МЧС и администрации. Uh-huh. Вот, значит, здесь задача стояла массово обойти все многодетные семьи. Таких в городе Тюмени было 2448. Значит, мы их обошли с 25 декабря и заканчивая 11-м.
Это те, кто в частных домах проживает?
Да,
или кто
в частных,
или не только?
Нет, именно те, кто в частных,
uh-huh.
ну, зона риска.
Uh-huh.
Многодетные семьи, проживающие в частных домах с печным отоплением. Мы их обошли за праздники дважды. То есть в каждой семье мы побывали два раза. Вот очень масштабная такая работа была проведена. Заполняли чек-листы, то есть на месте оценивали противопожарное состояние этих объектов. Там, где были проблемы, выезжали в третий раз. Там уже реагировали посредством надзорных каких-то мероприятий. Вот. Но эта работа не прекращается. То есть там, где у нас проблемы, мы будем дожимать до конца, чтобы все было устранено.
Mm-hmm.
Ну и, соответственно, после пожара в поселке Боровском вектор профилактики чуть-чуть сместился опять в эту сторону. Сейчас мы проходим вот по этим объектам. Также комплексно, комиссионно. Сейчас проводим разведку боем, так скажем,
mm-hmm.
вот, чтобы выявить там, где у нас совсем плохо. И потом уже с прокуратурой, со вчерашнего дня, мы начали уже реагировать точечно.
Ну вот вы сказали, что по нескольку раз приходилось посещать некоторые семьи. Ну, два раза-то это точно, да, пришли первый раз, проверили, там второй раз. А что вызывает дополнительные, так сказать, визиты? Что? Ну, совершенно явно видно, что печь там в нерабочем состоянии, да, допустим, или как?
Ну да, вот смотрите, если мы пришли, то есть заполняем чек-лист, как уже говорили.
Там, а что это такое чек-лист?
Чек-лист – это на одном листочке перечень вопросов, то есть оценивается да, нет. Смотрим печку, Значит, основные проблемы видны невооруженным глазом. Значит, если ячейка никуда не годится, стоять нет, и чек-лист отправляется в штаб, в штабе они обрабатываются, и, соответственно, он отправляется обратно в МЧС для того, чтобы мы пошли уже и реагировали. Проводка. Видно, что оголенные провода, видно искрит, видно выключатель сломан. Также в чек-лист ходит опять же к нам. Мы уже там из наиболее подготовленных офицеров формируем команду. Они повторно едут по этим адресам, реагируют протоколом, предписанием, либо там другими инструментами, которые нужны в этом случае. Все, если предписание выдаем, оно встает на контроль, мы объясняем, за какой срок нужно это выполнить, и едем опять же контролировать, это уже четвертый раз получается. Угу. И так будем ездить до тех пор, пока не добьемся результата положительного, стопроцентного.
Ну, допустим, вы предписание выдаете, что люди должны сами устранить эти,
сами, да,
эти недостатки, а если они не могут, денег нет там у них, или они там, ну просто ведут асоциальный образ жизни и не хотят вообще этим заниматься.
Понятно, о чем вы говорите. Есть у нас управление социальной защиты города Тюмени, Тюменского района. Угу. Мы работаем той же в тесной связке. И есть определенные категории семей, которые имеют право на получение помощи. То есть, в том числе и печку отремонтировать, и проводку сделать. Ну, тут определенные должны быть условия. То есть, если человек может сам это сделать, понятно, что у него уровень дохода и так далее, он обязан сам это делать. Если в какой-то сложной ситуации семья, то службы социальные помогают, конечно. То есть, мы информацией обмениваемся очень оперативно. И оперативно также и меры принимаются.
Ну, там, если, допустим, прожиточный минимум на каждого члена семьи меньше, чем положено, то тогда это людям сделают за счет государства.
Да, мы сигнализируем, значит, органы социальной защиты смотрят. Если семья подпадает, то, соответственно, оперативно оказывается помощь.
Угу. Последнее время мы часто говорим о так называемых пожароизвещателях. Что это за штука и кому они положены, кому их устанавливают?
Очень эффективная штука. Представляет собой нехитрое такое техническое устройство, в котором есть дымовая камера. Как только она заполняется дымом, срабатывает светодиод. И, соответственно, приводятся в действие органы извещения о пожаре. Он так противно пищит. Угу. Разбудит даже мертвого, грубо говоря. Поэтому эффективно в чем она? Люди в основном страдают от опасных факторов пожара, которые заключаются в задымлении. Там пара вдохов, 2-3 вдоха достаточно, чтобы человек потерял сознание и в дальнейшем погиб. Поэтому дым при пожаре, когда он появляется, даже тление какое-то или начальная стадия пожара.
Но на слабенький даже дым реагирует, да?
Да. Дым уже поднимается вверх, извещатель стоит, как правило, на потолке.
На потолке, да.
Все, эта камера заполняет, светодиод срабатывает, начинает пищать. То есть человек знает, что у него произошел пожар, все, он готов.
Но чаще всего это ночью происходит, когда печку оставили без присмотра, она там задымила или что-то еще, да?
Да, мы мониторим эти срабатывания все эти случаи берем на контроль. Очень много именно положительных моментов, когда извещатели спасают жизни.
То есть такие, да?
200-300 рублей он стоит, но это несоизмеримо с человеческой жизнью, мы считаем. Что касается по обязанности их устанавливать.
Да.
Значит, многоквартирное жилье, которое сдается сейчас, там эти извещатели стоят, застройщики, они обязательны. Но потом, значит, сама эксплуатация датчиков, она возлагается уже на жильцов. То есть замена батареек, многие их убирают, потому что они не нравятся, им вид портят там и так далее. Ни в коем случае этого нельзя сделать. В частном жилье обязательного требования по установке нет. Поэтому мы там, где многодетные семьи проживаем, за счет там, муниципалитета как-то ставим.
Угу. Я слышал, что и пожилые люди, где живут, там
и пожилые люди
бесплатно им устанавливается это все дело, да?
Вот, да. Ну, и те, кто может себе это позволить, мы призываем и самостоятельно ставить.
Ну, в общем-то, деятельность МЧС ведь не сводится к тому, что в основном там пожары, да, и все такое. Вот за время новогодних и рождественских праздников случались и другие инциденты, не связанные с пожарами?
Ну, если сводки посмотреть, ежесуточные, там... Конечно, много и других происшествий. Как правило, это происшествия такие достаточно бытовые. Например, открывание дверей. Открывание дверей очень, очень частые вызовы.
Ключи потеряли там или еще.
Да, совершенно верно. Захлопнулись там. Родители вышли, дети захлопнулись. Все, паника, кого вызывать? МЧС, естественно. Потом очень часто поднимают граждан, грубо говоря, с пола на кровать. То есть человек маломобильный, лежал куда-то, потянулся, упал.
Вот оно что.
Ну, то есть проживает один, грубо говоря, встать не может. Как ему обратно на кровать лечь? Вызывает МЧС. Довольно частный случай. Потом в холода вот много было буксировки транспорта. То есть заглох где-то на трассе, приехали пожарные, отогрели, отбуксировали, отремонтировали и так далее. Дальше. Ну, реагирование на ДТП, это понятно. Транспортировка больных в скорую помощь. Есть такие вызовы. То есть скорая подъехала, больной там большой, грузный, соседей нет. Вызывает МЧС, МЧС помогает его до скорой помощи дотащить. Вот основные. Снятие кольцо с пальца.
Неужели такие бывают?
Да, да, да. Ну, то есть, вот это, я вот эти случаи взял из новогодней свободы.
Вот. Но снятие кольца с пальца, это что, зачем человек?
Ну, вот, например, грубо говоря, человек ел, пил, да, немножечко аллергия может какая-то, или опух, кольцо начало давить, сам снять не может, вызвал МЧС, но палец опухает, начал синеть, приехал МЧС, отрезал ему это кольцо.
Ну, хорошо, что не палец, а кольцо только отрезало.
Всякие случаи бывают.
Да. Ну, и мы слышали тоже часто, что это самое, кошка там в трубу провалилась или куда-нибудь там на дерево залезла и все такое. Ну, в новогодние и зимние праздники такого, наверное, не было, да?
Не было.
Но это летом. Летом вас ждет такая развлекательная деятельность. Ну, кроме того, что значит, МЧС – это в первую очередь, конечно, пожары, это реагирование на различные чрезвычайные ситуации. Такая системная работа, которая у нас проводится в последнее время, это обеспечение безопасности на водных объектах, в частности, при крещении, празднике крещения. На следующей неделе у нас как раз в понедельник будет 18 января, это крещенский сочельник. Начнется освещение водных объектов, прорубей, иорданий так называемых. Я вот хочу вопрос задать Сергею Игоревичу Резниченко. Как вы работаете? Что уже началась эта работа каким-то образом? И как она будет продолжаться в течение скольких дней именно на этом празднике?
Крещение Господне – это один из самых главных христианских праздников, в связи с чем ежегодно происходит массовое погружение людей в прорубь. Данное мероприятие обязательно должно проходить под особым контролем, в связи с чем 18 и 19 января сотрудники центра ГИМС, как и другие подразделения главного управления, будут работать в усиленном режиме. На сегодняшний день на территории города Тюмени предварительно запланировано проведение мероприятий в 50 местах. В настоящий момент инспекторский состав центра ГИМС осуществляет...
В Тюмени? В 50 местах?
В городе Тюмени, Тюменской области. Угу. Поэтому инспекторский состав центра ГИМС в настоящий момент осуществляет замеры толщины льда, по результатам которого выдает соответствующие акты, в которых прописывается фактическая толщина льда и прописано количество людей, которое максимально допустимо может находиться на льду в момент проведения мероприятия. Исходя из имеющихся данных, которые мы уже провели, 11 освидетельствований, толщина льда в местах проведения мероприятий колеблется от 30 до 55 сантиметров, что вполне допустимо для проведения мероприятий.
Ну, в этом году у нас погода морозная, поэтому лед у нас, конечно, очень хороший. Скажите, а вот где в Тюмени будут проходить? Именно в Тюмени, в каких местах?
Вчера было заседание в администрации города Тюмени, и было определено три места. Это озеро Липовое, которое уже освидетельствовано. Это река Тура в районе Антипина, это в районе детско-юношеской спортивной школы, тоже освидетельствовано. И третье место, которое будет сегодня с утра освидетельствовано, это район Свято-Троицкого монастыря на реке Тура.
Угу. Много сотрудников привлечены вот именно к работе на крещении? Это ж надо все время стоять, сотруднику-то укупили, это правильно? То есть держать вахту круглосуточно, что называется?
Да, там не только сотрудники центра ГИМС участвуют, так же, как сотрудники главного управления, пожарно-спасательного формирования, службы спасения. Обеспечивать безопасность будут более 20 человек центра ГИМС.
Угу. Я вот как-то раз ходил, значит, окунаться в прорубь, это было в этом году нету в районе второго заречного микрорайона, поскольку там строительные работы ведутся. А раньше все время там организовывали вот эти вот купания. Все замечательно, значит, купель, заходишь, там пол деревянный, чтобы там до дна, как говорится, не провалиться и все. И даже перила вот эти вот, которые постоянно льдом покрываются, отогревали специальной такой тепловой пушечкой, да? Тоже это все будет у нас предусмотрено?
Да, конечно, все это будет.
Мы продолжаем наш эфир в студии. У микрофона Игорь Емельянов, за звукорежиссерским пультом Виктор Квашнин. Сегодня мы говорим о деятельности МЧС. И сегодня, напомню, в студии начальник отдела административной практики и дознания по городу Тюмени и Тюменскому муниципальному району Леонид Назаров, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени Николай Черкасов и начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Резниченко. Говорили мы в первой части нашей программы в основном, конечно, о пожарах и о том, как у нас прошли новогодние и рождественские праздники. Поговорили также о приближающемся празднике Крещения Господня, как будут работать спасатели 18 и 19 января. Ну, вот сейчас пришло время поговорить нам о более общих вещах. Ну, например, мы знаем, что с Нового года введены новые правила противопожарного поведения на дачах и в лесах. Ну, в общем-то, как это, как обычно говорят, просто по-человечески. Как жарить шашлыки, как сжигать мусор и так далее и тому подобное. В чем эти нововведения состоят, ну и какие сложности с этим будут связаны?
Я, с вашего позволения, отвечу здесь.
Да, конечно.
Значит, правила противопожарного режима совершенно верно. Новые вступили в силу с 1 января 2021 года. Что касается шашлыков. Раньше вот вопрос, как жарить шашлыки, с точки зрения пожарной безопасности, честно говоря, был не урегулирован. Вот, было очень большое количество обращений граждан, МЧС на них отреагировало, и с этого года, наконец-то, значит, законом определено, как это делать. Значит, в правилах противопожарного режима этому посвящено отдельное приложение, то есть оно регулирует два вопроса. Как сжигать прошлогоднюю траву, как сжигать мусор на территориях у себя, и как жарить шашлыки. Что касается сжигания мусора у себя на домовладениях, это вещь немного более опасная, чем приготовление пищи. Поэтому требования чуть пожестче. Для того, чтобы сжечь прошлогоднюю траву, вам нужно пойти одним из следующих путей. Первый путь – это вырыть яму. Глубина ее должна быть не менее 30 сантиметров, диаметр не более метра.
Значит, не менее метра, наверное, да?
Не менее метра, совершенно верно. Значит, расстояние от ямы для сжигания мусора до зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров и не менее 50 метров от хвойных лесов, ну или каких-то деревьев. Значит, сжигать также можно в емкости, это второй путь. Емкость должна быть не более 1 метра кубического, все мы знаем. Любители садоводы жгут, как правило, в бочках.
Да, но это маленький очень объем.
Да, поэтому тут вопросов нету. Бочка должна иметь прогаров, из нее ничего не должно высыпаться, никаких углей. Должен быть лист, которым эту бочку можно накрыть. И если мы сжигаем в бочке, то расстояние можно сокращать в два раза. То есть 25 метров до зданий и сооружений. И, соответственно, нельзя сжигать в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями. Что такое противопожарный разрыв? Это твой дом. Дом соседа. Если они оба деревянные, то, как правило, противопожарный разрыв составляет 15 метров. Вот между своим домом и домом соседа ничего сжигать нельзя. Пожалуйста, выноси в огород, отступай требуемое расстояние и можешь сжечь. Но, опять же, здесь еще чуть-чуть несколько ограничений. Нельзя сжечь в ветреную погоду, это 5 метров в секунду и более, на торфяных почвах и тогда, когда власти объявили особый противопожарный режим. Это особый режим, он вводится тогда, когда у нас устанавливается сухая ветреная погода, для того, чтобы защитить окружающих от распространения огня. Это что касается сжигания. Что касается приготовления пищи. Значит, приготавливаем пищу мы в мангале, либо в какой-то емкости, барбекю, мангал, специальная емкость. Здесь требования значительно мягче. Значит, здесь мы должны отступить от зданий сооружений 5 метров. И очистить территорию вокруг жаровни или мангала на расстоянии 2 метров. Также у нас должен быть огнетушитель.
Ведро с водой подойдет?
Ведро с водой тоже подойдет. И, значит, средства телефонной связи, чтобы оперативно вызвать службы, которые будут в случае чрезвычайной ситуации заниматься тушением вашего мангала. Вот эти основные требования. Поэтому у себя на частных домовладениях, если вы все это соблюдаете, вас никто штрафовать не будет, можете быть спокойны за свое имущество. Но опять же говорю, как только власти объявят особый противопожарный режим, значит, могут они ввести и требования о запрете шашлыков на какое-то время определенное.
Но это будет отдельно сказано или просто вот ввели особый противопожарный режим, и это автоматически значит, что шашлыки уже жарить нельзя в это время?
Значит, у нас органы власти при объявлении особого противопожарного режима вправе предъявить дополнительные требования пожарной безопасности.
Разъяснить, да?
Да. Угу. Вот у нас раньше мог это муниципалитет делать, сейчас в федеральный закон о пожарной безопасности внесены изменения, сейчас особый противопожарный режим устанавливает только власти субъекта, то есть областные. Угу. Значит, это будет акт нормативный правительства области. Там будет написано, на какое время устанавливается режим и какие дополнительные ограничения введены. То есть там уже будет написано и про шашлыки, если это необходимо будет. Угу. Вот, по мерам ответственности граждане.
Да,
у нас,
кстати, что грозит, если не выполняешь?
Да, граждане у нас, мы ежегодно в преддверии пожароопасного периода начинаем работать, ездим, разъясняем. Там где-то надо штрафуем. Гражданам грозит у нас от 2 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам от 6 до 15, значит, юридическим от 150 до 200. В условиях особого противопожарного режима штрафы удваиваются.
Вот. Ну, как показывает практика, противопожарный режим у нас вводится каждый год с началом лета. В особенности весна наступила, снег только-только стаял, сухая трава начала появляться, и вводится противопожарный режим. Поэтому весной можно, наверное, так в этом году о шашлыках забыть или все-таки как...
Все будет зависеть от погодных условий, mm-hmm. потому что они у нас значительно корректируют и обстановку с пожарами, и те меры, которые необходимо принимать. Поэтому что будет в этом году, мы можем только молиться.
Пока догадываться, да.
Догадываться, и поэтому как того потребует обстановка, такие меры и будут приняты.
Но вы знаете, то, что касается вот сжигания мусора, я никогда не был сторонником этого сжигания мусора, тем более, ну, что его сжигать? Если у тебя на дачном участке этот мусор появился, в основном он растительного происхождения, это ботва, та же сухая трава, там, то все, ну, выкопай ты яму компостную, сложи ее туда, и пускай оно себе перегнивает. Двойная польза, не жечь ничего не надо, и потом впоследствии до удобрения получается. Никогда не понимал людей, которые чего-то жгут. Вот. А теперь, когда ввели вот эти вот нормативы, 50 метров, там, 25 метров, это в участок-то не влезет это вот все, где это можно было, на расстоянии от дома, там, 50 метров. Но это куда нужно все утащить, вынести там, и да, так то, далее жечь.
Граждан, необходимо, конечно, предупредить, если у вас участок 6 соток,
да.
то, что вы можете найти место, которое подходит под закон, вот, маловероятно. Да. Поэтому... У меня я и бабушки всегда закапывал, как вы говорите, двойная польза. И все равно для того, чтобы сжечь, надо яму вырывать.
Да.
Туда же вот в яму все бросил, да зарыл обратно и все.
Да. Поэтому нужно гораздо более разумно к этому подходить, как говорится, руководствуясь здравым смыслом. Ну что ж, дождемся весны, посмотрим, там, какие будут у нас шашлыки. Ну и, конечно, рекомендации, которые вот сейчас нам сотрудник МЧС сказал, нужно, конечно, соблюдать. Еще раз хочу напомнить, что это чистая площадка должна быть. Лучше всего, конечно, чтобы она была посыпана, допустим, песком, а не так, чтобы стояла на сухой траве этот мангал. Да? Но если огнетушителя там нет, ну, поставьте вы рядом ведро с водой или два ведра с водой. То есть одним ведром этот мангал можно залить, но в любом случае там, не допустить распространения огня. Ну и, конечно, ветреная погода, она очень большое значение имеет, в особенности, если ветер сильный, искры могут выдуваться, угольки даже могут некоторые вылетать. Вот слышал я еще и о том, что какие-то требования к мангалам будут предъявляться, что вроде как дырок там насверленных в его там бортах быть не должно. Так это или нет?
Ну, в требованиях у нас написано, что из емкости, в которой мы будем применять открытый огонь, ничего не должно вываливаться. Угу. Но, с другой стороны, мы понимаем, что принцип действия мангала, он без подува, он...
Конечно,
он
конечно.
Работать не будет.
Хоть какая-то должна быть доступ к кислороду.
Да, у меня тут вот, знакомые, например, сделали ему барбекю из кирпича, красивую сложили, там угу. вопросов нет. Одно заглядение, но
не работает.
Но не горит. Не горит. И получилось у него не барбекю, а большая пепельница. Вот, потому что ну, не сделан там этот подув снизу. Поэтому тут ну, разумные меры безопасности. Человек, который жарит шашлыки, должен понимать, что ветер их жарить нельзя, потому что ну сгоришь. Mm-hmm. Если из него там все сыпется, из этого мангала, ну сгоришь ты, ну нельзя так делать. Вот поэтому тут и логикой какой-то надо руководствоваться тоже.
Понятно. Скажите, вот сейчас у нас зима, и мы, конечно, говорим в основном о зимних проблемах, но коснулись и летних сегодня проблем, когда вот мы начнем выезжать на дачи, жарить. Хотя многие зимой тоже шашлыки жарят. Актуально ли для вас, для сотрудников МЧС, поговорка «готовь сани летом и телегу зимой»? То, что касается, вот, допустим, лесных пожаров, безопасности на воде и так далее. Ведь, ну, как говорят, зима у нас всегда приходит неожиданно. Я бы сказал по отношению к сотрудникам МЧС, что и лето, может быть, всегда приходит неожиданно. Только-только начинает сходить снег, как начинается у нас возгорание в лесных массивах там, и так далее, и так далее. Каким-то образом подготовительная, профилактическая работа в этом отношении ведется?
В этом отношении она, конечно, ведется. У нас самый острый период, например, если брать лесные пожары, у нас самый острый период – это с апреля по июнь. То есть это у нас пик, который показывает то, как мы подготовились, насколько качественно и, значит, насколько эффективны те меры, которые мы принимали. Вот, например, в этом, вернее, в прошлом году, в 2020, мы пик этот прошли, с администрацией города сели, посмотрели, какие у нас есть недостатки, провели комиссию по чрезвычайным ситуациям, значит, откорректировали те места, где нам надо пахать, где нам надо траву косить. И, соответственно, это сделано было для того, чтобы администрация при формировании бюджета, формируют они, как правило, его в августе, в сентябре, они уже эти деньги запланировали. Поэтому сани, естественно, мы готовим даже за год до того, как, вот, например, начали мы готовиться к пожароопасному периоду 2021 года, уже летом 2020-го. Вот. Поэтому, значит, оценили эффективность мер, спланировали то, что мы будем делать в 2021 году, запланировали финансы, значит, планы сделали, подготовились. И вот, значит, с нового года, уже в январе месяце, мы будем уже думать, как и что мы где будем реализовывать. И, как обычно, погода нам скорректирует, то есть... Ну, или на недельку позже начнем, на недельку раньше начнем. То, как позволит нам погода. Поэтому поговорка как нельзя актуальна, да, готовимся.
Угу. Скажите, ну вот, когда наступает вот тот самый момент, когда снег полностью стаивает, появляется та самая прошлогодняя сухая трава, появляются такие, значит, сообщения, что запрещен доступ в лес, там, допустим, да? Это вот каждый год у нас происходит. Вот я помню, например, ну, ни разу не помню, чтобы такого не было.
Каждый год, конечно, каждый год очень эффективная мера. Она, значит, позволяет минимизировать человеческий фактор по возникновению лесных пожаров. Потому что он основной там. Заехал в лес, костер там, окурок и так далее, и так далее.
Ну, вот если как бы итоги подвести, я помню, что в 2020 году у нас меньше было пожаров, чем, как, ну, принято говорить, за предыдущий период.
Совершенно
правильно,
верно.
Да?
Да,
то есть...
Порядка 50% минус у нас.
Минус был, то есть очень хороший результат,
да,
в Тюменской области. Это мы по Тюменской области именно говорим, не здесь, вот по Тюменскому району, да?
Да.
Исключительно.
Да.
А что касается вот у нас безопасности на воде, тоже какие-то новые нормативные это у нас требования появились в этом году?
Что касается безопасности на водных объектах, то да, добавлю маленько коллеги, данная поговорка тоже актуальна. Так как с 1 января 2021 года и со второй половины 2021 года вступает в силу ряд новых требований, утвержденных приказами МЧС России, которые регламентируют правила пользования маломерными судами, базами, стоянками для маломерных судов, переправами, наплавными мостами и пляжами в Российской Федерации. Конечно же, за окном сейчас еще зима, но я бы сейчас уже порекомендовал владельцам маломерных судов, владельцам баз и пляжей начать изучать данные нормативно-правовые акты и планировать мероприятия по их реализации. Данные нормативные правовые акты доступны в сети интернет, размещены на сайте Главного управления. Там четко, подробно все расписано. Скажу так, что 4 приказа вступают в силу.
Ну, например, чего они касаются?
Один из приказов – это утверждение правил пользования маломерными судами. Там внесены существенные изменения. Нужно внимательно почитать. Объем, конечно, большой, но, тем не менее, для пользы дела. Второй приказ...
Подождите, не торопитесь. Ну, вот, например, так, чтобы своими словами рассказать, что изменилось, и вот владеет он моторной лодкой, что у него изменилось?
Самое простое, теперь? Самое элементарное изменение, которое там есть, да. Это наличие спасательного жилета теперь обязательно.
Обязательно.
На маломерном судне, да.
Угу.
Еще один из приказов – это некоторые коррективы внесены по пользованию базами и сооружениями для стоянок маломерных судов, там несущественно.
Это типа причал должен быть?
Это причал, да, это те... Человек, который хочет оказывать такие услуги, он заключает договор водопользования, организовывает базу-стоянку и осуществляет это что-то наподобие автомобильной стоянки.
Яхт-клуб, короче говоря.
Только на воде, да.
Давайте ответим на телефонный звонок. Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро. Я вот хотел сделать такую ремарку. Сжигают больные растения люди вынуждены даже сжигать или вывозить в город, утилизировать. А я что хотел сказать, чтобы МЧС шире пропагандировало следы образа жизни. Если бы это было бы, резко бы и пожары сократились, и утопленники. Вот. Причем реклама, чтобы была пропаганда неформальная. Вот, допустим, пусть ваш начальник объявляет, и все вы, что мы ведем трезвый образ жизни 305 дней в году, не курим и так далее. Вот тогда резко в разы все сократится. Все.
Ну, понятно. Спасибо большое за звонок. Да. Есть такое дело. Вот потому что, ну, и пожары, и утопленники тоже по пьяному делу, это дело достаточно частое, да, ведь? Ну, продолжаем наш разговор. Что еще, какие приказы? То, что касается, значит, спасательный жилет, понятно, обязательное наличие
и
его.
Последний из приказов, который вступает в силу, это требования к пляжам, которые тоже там существенные изменения есть, внесены. Изучат люди, почитают. Что касается телефонного звонка, да, действительно, хочу сказать, что половина случаев утопленников действительно были в состоянии алкогольного опьянения. То есть алкоголь и вода – это несовместимо, так же, как и алкоголь, и огонь тоже.
Вот несколько хотелось бы поподробнее поговорить насчет пляжей. Каждый год мы, как средство массовой информации, озвучиваем, что у нас для купания предназначены только определенные места, перечисляем их. Не так уж их много у нас в Тюмени, хотя водоемов достаточно, гораздо больше. И мы понимаем, что купаться можно только в тех местах, которые специально оборудованы, где, значит, изучено дно, оно там отсыпано специальным образом, есть определенные спасательные какие-то там средства, буйки установлены, вышка, чтобы дежурный там был, лодка там и так далее, и так далее. Вы сказали, что требования ужесточились. Не станет ли это причиной тому, что у нас еще меньше будет мест, предназначенных для купания?
Вы знаете, я думаю, что у нас граждане сознательные, владельцы тоже у нас сознательные, они пойдут на все, чтобы их пляж соответствовал нормам. Да, у нас есть, у нас, точнее, мало пляжей муниципальных, это, конечно, проблема, поэтому люди стараются избегать платных пляжей и купаются в неположенных местах. Были такие случаи, что купались действительно в местах захламленных, где стоят суда затопленные, либо там лесоповал какой-то затопленный. То есть, и даже это были дети, понимаете, которые оставались без присмотра ввиду пандемии. Вот, потому что мало муниципальных пляжей бесплатных, а платить деньги люди тоже не хотят. Ну, может быть, у них материальное положение не позволяет им, либо у них просто из принципа не хотят платить. Поэтому идут купаться туда, где запрещено.
Еще один звонок у нас телефонный. Давайте познакомимся.
Доброе утро. Алло.
Да. Как вас зовут?
Я, у меня такой вопрос. Я, значит, проживаю в многоэтажном доме.
Угу.
Значит, у меня вопрос такой. Пожар, значит, на нижних этажах, вот в Екатеринбурге недавно был.
Угу.
И на верхнем этаже, на девятом, задохнулись женщина с ребенком.
Угу.
Как себя вести вот в такое время?
Понятно, спасибо большое. Действительно, был такой случай, когда погибшие оказались аж через несколько этажей от той квартиры, которая горела внизу, задохнулись от дыма.
Да, такие случаи, к сожалению, бывают. Значит, как в этом случае себя вести? Мы должны понимать, что в зависимости от высот, от жилого дома, там разные системы противопожарной защиты. Если этот дом выше 10 этажей, там есть незадымляемая личная клетка. Незадымляемая – это значит, что она дымом не заполняется. Она там имеет или воздушную зону, или подпор воздуха, предназначена как раз для того, чтобы спускаться жильцам. Если это девятиэтажка, значит, таких личных клеток там нету. Там личная клетка одна. И в случае пожара на нижнем этаже она ведет себя как дымовая труба. То есть полностью заполняется дымом. И выходить в эту личную клетку при пожаре – это самоубийство. Поэтому самое эффективное в этом случае – это минимизировать попадание дыма в квартиру. Это мокрой тряпкой, допустим, все щели заделать, выйти на балкон, значит, какими-то яркими вещами привлечь себе внимание, потому что в течение 10 минут пожарные в любом случае приедут. Их первая задача – это спасти людей. Они будут изучать ситуацию с тем ракурсом, чтобы понять, кому нужна помощь в первую очередь.
Угу.
Если он не видит вас на балконе, видит вас, что вы размахиваете красной тряпкой, допустим.
Кричите громко.
Да, кричите громко. Значит, вы получите помощь в первую очередь. Поставят лестницу, вас оттуда вытащат. Ну и на балконе, что еще это дает? То, что вы постоянно в зоне свежего воздуха находитесь.
Угу.
Вы не задохнетесь. Поэтому в лестницу выходить нет, если это девятиэтажка, если нет несдымляемой лестницы. На балкон выходить, да. Привлекать к себе внимание, ждать помощи. Угу. Самое эффективное.
Еще дополнительно могу добавить к сказанному. Не захламляйте балконы, чтобы у вас был путь эвакуации, чтобы вас могли спасти и вы могли выбраться со своего жилья.
Да, немаловажное, конечно, дополнение. Скажите, а вот часто ли приходится нашим спасателям, тюменским, я имею в виду, оказывать помощь в борьбе с чрезвычайными ситуациями, ну, скажем, в других регионах, людьми, техникой и так далее?
Да, такое бывает. Например, 2010 год, мы помним, там у нас природные пожары были. Очень, очень много выезжали наши пожарные в Свердловскую область. Тушить лесные пожары. Значит, не так давно, 2019 год, в Курганской области тяжелая ситуация была.
Да, мы это помним, да.
Там пожаров было примерно столько же, сколько у нас, но ввиду того, что у них, ну, много есть причин, значит, они у них принимали более катастрофические размеры, поэтому мы тоже им помогали. Также бывают случаи, когда мы выезжаем в более дальние регионы, на Дальний Восток и так далее, бороться с повадками. Вот. Нам помощь, я не помню, чтобы оказывались, видимо, мы сами справляемся, да. У нас, может быть, более подготовленные или более отважные, не знаю. Ну, чаще помогаем соседям.
Более организованные, да. Более подготовленные. Ну и время нашего эфира подходит к концу. Хотелось бы вот последний на сегодня вопрос. Как стать спасателем? Где таких готовят? Есть ли специальные учебные заведения? Или, ну, как-то вот другим путем все-таки люди приходят в МЧС?
Ну, во-первых, начнем с молодежи. Молодой человек, либо девушка. Во-первых, они должны готовить себя сами. Чтобы стать спасателем, человек должен быть, во-первых, отважным. Не бояться ничего, а помогать людям. И готовым быть в любой момент, прибыть на помощь и помочь, и не бояться этому. У нас много очень примеров, когда молодежь, молодые люди помогают населению. Был уже случай в прошлом году, в прошлом или позапрошлом, не могу сейчас точно даже дату сказать. Молодой человек, спортсмен, проходил по улице с тренировки. Ушел с тренировки, увидел пожар в квартире в пятиэтажном доме на пятом этаже. Бабушка просила помощь. Он по водосточной трубе залез и спустил бабушку.
Мы про него даже сюжет снимали.
Вот.
Лично я.
Вот это
да.
Просто пример. Пример, как можно стать спасателем. Если есть желание, спасателем можно стать в любой момент.
И 30 секунд остается. Есть ли учебное заведение?
Есть специализированное учебное заведение МЧС. Есть также при больших вузах кафедры техносферной безопасности, пожарной безопасности, где можно получить профильное образование и устроиться работать в систему МЧС.
Ну что ж, огромное спасибо, что вы нашли время прийти сегодня в студию государственной телерадиокомпании «Регион Тюмени». Так интересно рассказать о вашей работе. Но я прошу еще раз всех быть лично ответственными наших радиослушателей для того, чтобы лично с вами не случилось никакой беды. Всего хорошего, до свидания и до новых встреч в эфире.
Вести ФМ. Час Тюмени.